Сколько стоит билет от Сочи до Лондона? Почему голубой вагон бежит и качается? Все это и многое другое обсудим сегодня, как всегда, с Аркадием.
Привет!
И основательницей настольного клуба «Два кота» Юлей.
Привет!
Поехали!
Ну, что сказать, «Билет на поезд» — автор Алан Мун. У Алана Муна это не первая игра, и даже не десятая. До этого он пытался заинтересовать различными играми. У него были авиалинии, у него были, и была игра, в которой в качестве фишек выступали сапоги, а игра называлась «Земля эльфов».
«Эльфенленд», да.
Которую потом стала «Исладорадо».
Да?
А, ну да, чуть-чуть, то есть ее преобразовали, она получилась «Исладорадо». Он тоже Мун, да, «Исладорадо»?
Да-да-да.
Вот, и вот в 2005 году он написал песню, которая кормит его всю жизнь. То есть «Ticket to Ride».
Я уже думал, он в «Вабе» участвовал.
Нет.
Слушай, а мне казалось, в 2004 году. Почему я запомнила эту дату? Потому что юбилейное издание вышло в 2014 году, когда у нас начались игротеки.
Кстати, да, в 2004-м. Ты права. Вот.
Okay.
А в 2014 году, да, мы с Юлей тогда привезли с Кулстафа, точнее, я привез с Кулстафа, по-моему, 3 или 4 коробки юбилейного издания. И юбилейное издание «Билета на поезд» — это единственная игра в моей коллекции, которую я продал дороже, чем купил. Потому что она у меня лежала-лежала и, в конце концов, нашла своего сумасшедшего коллекционера. И я очень рад, что он в нее играет, потому что я в нее почему-то не играл. Вот. Что такое билет на поезд? Билет на поезд – это можно назвать, контролем территории назвать это нельзя, хотя что-то присутствует, да? Это сбор сетов. Это что еще, Саш, помогай мне?
У нас однозначно сбор сетов и выполнение маршрутов. Я это называю выполнением заказов.
А, выполнение заказов, да.
Но цели, цели.
Да, там выполнение как раз вот этих вот целей. То есть у нас написано, что отсюда до сюда надо доехать. Доехал – молодец. Соответственно, ну, даже не доехала – соединил – молодец. Соединил – получил очки. Не соединил – ну, простите, потерял очки.
Самое лучшее в этой игре, что ее правила занимают одну страничку. Ты их прочитал, и ты уже понял, как играть. Но это игра из стиля «easy to learn, hard to play», то есть легко научиться, сложно играть. Вот. Как-то раз я поехал в Академгородок на чемпионат по «Ticket to Ride». Я приехал, оказалось, это бридж-клуб. То есть ребята играют в бридж, но время от времени раз в неделю собираются на билет на поезд. Они играют только Европу, играют только вчетвером. Ну, в смысле, если меньше, они говорят, не, втроем неинтересно, играть не будем, давайте лучше типа бриджик или что-то еще. И они знают ее досконально. Ну, я, конечно, выиграл там пару новичков, но вот этот уровень игры в билет на поезд, который ограничивается это для меня было что-то странное. То есть это получилось такой бридж на поезд. Скорее всего.
Когда все знают, какие у тебя длинные маршруты могут быть.
Да, да.
Их же ограниченное количество и плюс... Да, вообще в Европе не очень много в стандартном наборе маршрутов.
Их, 8, по-моему, или 6.
Нет, 8 это стандартных, ну, длинных. Да и вообще не очень много маршрутов. В принципе, если ты ведешь с одной точки в другую, ну, при достаточном уровне партии, ну, вот как ты говоришь, а у них вообще на потоке стоит, то это можно угадать на 90%, куда ты хочешь доехать.
Так мало того, они как профессионалы в дурака, они еще и карты считают. Они смотрят, у кого сколько этих самых цветов, и начинают там подрезать для другого, и все. Это для меня был какой-то не то что запредельный, я выглядел более или менее, то есть там вторые и третьи места занимал, но это был какой-то запредельный уровень. И при этом, что в него можно так играть профессионально, это же гейтэвэй. Гейтэвэй, великая тройка гейтэвэев. Это что у нас? Каркасон, билет на поезд и сеттлер. Катан.
Колонизаторы, которые по-русски, да, у нас называют.
Ну
сейчас.
Да, катан они сейчас называются
сейчас,
по-русски.
Сейчас, да.
Ну, которых Юля не играла ни разу.
Ни разу.
Да, Каркасон, кстати, тоже профессиональная игра, потому что вспомните чемпионаты по Каркасону, в котором творят, или там БГА, да, в котором творят всяческие непотребства, создавая там, замыкая навсегда миплов в недостроенных замках и на недостроенных территориях, да.
Да, когда играли, кстати, в Каркасон, тогда турнир проводили, я даже вынуждена была достать шпаргалку, сколько кусочков есть, каких, чтобы понимать, можно запереть соперника, или тебя запрут, не запрут, если ты так начнешь строиться. Вот если реально это только в онлайн-режиме пришлось, потому что, когда играешь вживую, ну, мне не до этого. Я просто, ну, знаю, вот эти кусочки есть, значит, можно их сыграть. Вот этих, знаю, какие есть, каких нету, но не считаю их. Только аббатство читаю, наверное, 8 штук и все.
Ясно.
Насчет вот этой тройки. Мы же в прошлый раз как раз уже обсуждали Каркасон и обсуждали как раз и насколько он соревновательный, и то, насколько даже он остался, скажем так, в сердце Новосибирска.
Ну да, мы его обсуждали с Геной Лебедевым, который был первым организатором Орикон, Игранска, вот, как таковым.
Ну, турнирная жизнь клуба Игранска – это Гена, да, был, я бы так сказала.
Как, слушай, какое хорошее, красивое описание.
Я помню одну из первых фотографий, это ты с коробкой Диксита, когда ты выиграла турнир по Дикситу.
Да, это на 8 марта было. 8 марта был женский турнир по Дикситу. Я до сих пор помню мою финальный рывок. Это была карта, типа, специалист или там...
Профессионал.
Какая-то ассоциация. Да, вот, профессионал, наверное, да.
Угу.
И, ну, чем мне нравится всегда Dixit, то, что профессионалов оказалось очень много на руках. Даже не моя, наверное, ассоциация была. А то, что я угадала чужую карту и свою положила как раз вот, да, на профессионала я положила вот этого своего вора, и за моего проголосовали, я еще чужую угадала. Поэтому был хороший рывок в 6 очков.
Замечательно.
С Игранском мы разобрались. А как ты решила, что пора уже организовывать?
Именно игротеки?
Ну, нет, ну не игротеки, вот смотри, ну Игранск, а потом вдруг случился Орикон. Он изначально Орикон... на базе, да.
Да, Игранск, Орикон да. был первый у нас в 2012 году.
В коттедже,
да? Да, в коттедже.
На шлюзах.
На да, на шлюзах это было, но тогда организация такая, как Акни,
да.
они подняли клич, а давайте проведем конвенты параллельно во всех городах. И вот я подхватила эту идею, и она вот засела у меня плотно в голове, я думала-думала, и потом решила все-таки, а, давайте. Поспрашивала как раз в Игранске среди игроков, будет интересно или нет, и собрались, нашли коттедж.
Сколько по пререгистрации было и сколько участвовало все?
Про регистрацию, насколько помню, а там, знаешь, не пререгистрация, а там же мы быстро достаточно готовились ко всему. И получилось так, что все, кто зарегистрировался, все приехали. Наоборот, даже больше приехало потом, просто на дневное посещение. Получилось так, что маевку как бы тоже Акне анонсировали, но у нас тогда это 2013 год был, мы готовились к свадьбе, и я не взялась за организацию, но зато я Наде подкинула, которая у нас Спиридонова организовывала маевку, а я ей подкинула Чудолесье, потому что я после коттеджа проработала все плюсы и минусы. Я поняла, что надо больше спальных мест, что в отдельных номерах они должны быть, что должно быть отдельное место, где играть, то, что не надо готовить, и, соответственно, плюс я поняла, какие финансы люди готовы на это тратить. И, соответственно, до мая я штудировала постоянные коттеджи, смотрела. Коттеджи я отмела, потому что все арендуемые коттеджи, они много помещают, но немного размещают спальных мест. Тем более, что было много комнат. Поэтому откинули этот вариант.
Ну, в Томске есть несколько таких, да, коттеджей, которые могут...
Ну, их тоже приходится прям сильно искать, чтобы найти намного количество спальных мест именно. Но, тем не менее, как у нас пошло потом по традиции, в Томске у нас более такие ламповые, на 50 человек. Поэтому коттедж можно найти. В Новосибирске все-таки более масштабные мероприятия, поэтому наши...
Сотку наконец преодолели, да?
Да, соточку мы преодолели дважды, получается. Успели преодолеть.
Да, и теперь дважды пропустили. Ну, насчет мая я не знаю.
Загадывать не будем, но ждем. И я надеюсь, что мы порвем вообще рекорд тогда, потому что все соскучатся за это время.
Саш, про твои впечатления от Орикона скажи.
Я вообще, кстати, вот я впервые на Орикон, когда у нас попал. Но это уже только уже чисто через два кота. То есть я-то как раз в Игранске я заходил пару раз, но у меня такого не было, чтобы меня кто-то посвятил там в эту тайну Орикона и все такое. То есть это уже потом, когда приходишь в клуб, тебе сначала говорят, да-да-да, заходи, поиграй. А может быть, на Орикон останешься? И такие типа, что это? И такое, начинается, короче, такое вот таинство такое необычное. А потом тебе посвящают.
Еще неизвестное слово.
Да-да-да, что это такое? И тебе говорят, десятки людей отправляются в дальние дали. И сидят, просто не спят, не едят, только в игры играют. И ты такой, а еще сами новые игры приносят, там с каких-нибудь там с Германии и так далее. То есть каждый раз какие-нибудь новиночки еще появляются. Прям вот только-только там Эссен какой-нибудь прошел, и вот новинка у нас уже на столе оказывается. И ты так думаешь, о, это интересно, это интересно. И в итоге, да, действительно, приезжаешь, и, ну, конечно, я пошутил насчет того, что, типа, не ешь, не спишь, но по факту это довольно часто такое происходит с некоторыми людьми, когда они остаются на ночные, скажем так, вот эти игротеки просыпаются, там, фиг знает когда, потому что все хотят как раз поиграть, например, что-то большое, что-то такое именно сложное, что обычно на обычной игротеке не удастся сыграть. Вот «Сумерки Империи», например, да, вот это вот обязательно собираются.
«Эклипс».
«Эклипс», да, то есть полным составом.
«Патигейм» на 9 игроков.
Вот и «Древнюш», на удивление, тоже почему-то собирается. То есть он и в клубе собирается, но и на «Эриконе» тоже постоянно его видно.
Третий томский «Эрикон» подряд, я приезжаю, и там есть женщина Елена. Она в первый раз сказала: «Аркадий, я знаю, что вы любите «Покорение Марса», а со мной на игротеках уже никто играть не хочет. Давайте поиграем». И вот, короче, каждый день «Эриконов» теперь мы играем с ней в «Покорение Марса». И всегда набирается 5 человек, как ни странно. Ну,
ох, голодание марсовое.
Кстати, мне про «Эрикон» понравилось Насте как раз из Томска выражение. Она тогда в Инстаграм сделала пост и написала: «Эрикон — это когда мы на трое суток становимся котиками. Мы спим, играем и кушаем».
Да. Я хотел это сказать тоже. Это прямо концентрированное описание «Эрикона».
Да, даже правильнее сказать: играем, кушаем и спим, если по время затратам.
Ну да, потому что еда еще ладно, надо поддерживать силы, чтобы дальше продолжать играть, то сон...
Для слабаков.
Кстати, насчет сна. Потому что есть же отдельный пункт. Ночной «Эрикон». Потому что как только на часах звонит 12, все сразу дружно собираются, уходят снова в другое здание, прячутся от остальных.
Чтобы ржать безвозбранно.
Вот, именно. Потому что все собираются играть пати-геймы. Классическая, замечательная шляпа, например. Это вот просто... Сколько у нас последний раз было тогда человек? 30-40?
35 или 37 человек, что-то у нас максимум, насколько я помню,
вот,
было.
Вот, я просто понял, что просто мы собираемся целый зал в круг здоровый. И вот играем просто, пока все не заснут. Если коротко.
Да, и самое главное, когда собирается вот этот клуб, обязательно кто-нибудь сядет на стульчик и скажет: «Здравствуйте, я Юля, и я настольщик».
Ну
да.
Без этой фразы не проходит ни одно начало подготовки к таймзапу и к шляпе.
Ну, у нас есть даже пара фоток, где Егор стоит с таким печальным видом после того, как он сказал, что «я настольщик».
Да.
Ой. В прошлый раз было 32, я помню. Это было 4, 8 команд по 4 человека.
А, кстати, да.
Я ж
это хороший способ запомнить,
да.
В общем, вот это такой вот прям примечательный момент.
Так мало того, эта шляпа рожает просто
мемы.
Бесконечные мемы. Володя с объяснением, это самая женщина, которая ходит по деревням, и она такая, это самая, непостоянная. Таким образом он объяснял Распутина.
Да.
Вот.
То есть она я на всю жизнь запомню Монсеррат Кабалье.
Ну,
балерина.
Да, балерина.
Но это же основа шляпы как раз, что если ты даже не знаешь, главное, чтобы просто команда сказала. И все. Все остальное не важно. Поэтому, не знаю, вот «Эриконы» как раз мне вот чем примечательны, это вот такими вот именно событиями. Я вот то, что последнее, по крайней мере, время, у меня нет такого вот ощущения, что вот там новиночки, короче, надо обязательно поиграть или что. Вот для меня все-таки самое большое впечатление лично от «Эриконов» это как раз именно вот люди, которых ты вот, ну, давно уже не видел, потому что вот, ну, на игротеке далеко, например, не каждый день там ходят, да, то есть у всех разные свои причины.
А еще из других городов.
Из других городов, это отдельный пункт, да.
Но в то же время сейчас появилось место, и поэтому можно прийти даже когда на 2-3 часа там вечером забежать.
Но на самом деле все «Эриконы», последние особенно, запоминаются уже именно людьми и эмоциями, не играми.
Да, вот для меня однозначно.
Потому что получается, что у нас с 2012 года, это уже в этом году 8 лет было бы.
Да.
Но все равно за это время постоянные игроки, которые ездят из других городов. Прям ждешь Рекона встретиться не только с теми, кто в Новосибирске, но в клубе все равно большинство ты видишь, а еще приезжает из других городов, которых ты не видишь там квартал или полгода.
Несколько раз в год просто видишь.
Да, да что да, говорить, да. С Настей Гулевской, которая, это самое, которая на Риконе познакомились, я встречался в Мюнхене и сейчас планирую в Берлине встретиться. Потому что действительно он сдружает Рекон. Появилось большое количество чатов, где у меня там друзья из Томска, из Кемерово, там из Барнаула. Тоже очень ячейка такая плотненькая. Омск нас что-то пока игнорирует. Ну, надеюсь, когда-нибудь доедут. Зато у нас международный Рекон. У нас присутствует Караганда или Караганда, да?
Семипалатинск. Но уже нет, уже Томск.
Уже. Нет, он же вроде на столке в Караганде у него было что-то там.
А, Антон, да. Саша Ковязин переехал, да? В Томск, а Антон, да, он сейчас в Караганде. Да-да-да.
Вот. Прикольно, вот я ездил последний раз на Томский Рекон на Сашке Коростелеве. Вот. Угу. И он говорит, я по акции вот этой S7 слетал в Питер. И как ты думаешь, кого я встретил в Питере? Я говорю, кого? Он говорит, Павла, с которым я лучше всего поиграл в Android, на это самое, не Унывахин, который. Угу. Вот, то есть вот так вот посредине Питера встретиться с человеком, которым ты встречался один раз в жизни на Реконе.
А не Унывахин же тоже сейчас переехал в Питер.
А, он там вот, совсем живет, да?
Буквально неделю как, да.
Понятно. Нет, чуть, ну да, неделю, наверное, да. Как раз они там и встретились. Вот так. Так что Рекон объединяет, а Рекон это... Прямо такое дело. Во-первых, он организован и запущен. И он уже сами колесики за что-то цепляются. И ты приходишь, и ты все время можешь во что-то поиграть. Ты подходишь и говоришь, давай сыграем. Тебе говорят, давай. Не, ну если мне предложить серп, конечно, шансов мало. Ну вот, я вчера пришел на... Ой, в воскресенье пришел на игротеку, пришлось играть в виноделие. Я еще раз себе сказал, что больше я не буду играть в виноделие, но если меня на Эриконе не предложат, я, видимо, буду играть. Вот.
А все это почему? Потому что я не устану говорить, что настольщики все, ну, во всяком случае, с кем я встречалась, и все, кто приходит в клуб, приезжает на Эриконы, все открытые люди, добродушные и отзывчивые.
Да, да. Мы все интроверты, но даже экстравертов делаем этими самыми. Правильно сказал? Я постоянно путаю. Да, превращаем в интровертов.
Да-да-да. Вот.
Как так получилось, в конце концов, это, видимо, опять настольный голод, после того, как Игранск приказал долго жить, ну, хоббики зашли в город, вот, а Реконы превратились в игротеки, а теперь они превратились еще и в постоянное место.
Нет, игротеки появились еще при Игранске, на самом-то деле, угу. Потому что... А как получилось, появились игротеки. Как раз Игранск, Фламп, Пикник был. И я помогала, игромастером была у них на Флампе у Игранска. И Лена была там, с которой мы начинали игротеки проводить.
Ласкина.
Она мне, ага. Да, Лена Ласкина. Она мне и сказала, Юль, у тебя так классно, говорит, получается рассказывать правила, с людьми играть. А почему бы не нести настолки в массы? И как-то вот она осела у меня в голове, эта мысль. И вот Флам, получается, у нас был, наверное, в июле, а 14 сентября, получается, мы уже провели первую игротеку. Mm-hmm. Это было просто игротека. Хотелось снести людям настолки в массы, рассказывать, какое есть классное увлечение, хобби.
А место где?
А первый был в Таймсе на Горском.
А, вот это ночная, собственно, да?
Да-да-да, мы же начинали, самые первые игротеки у нас были ночные. В Таймсе мы были, Таймс закрылся, переехал в Кислород, мы у них были, тоже ночные,
да,
были.
Это я помню, да.
Потом,
да.
Кислород закрылся, мы даже какую-то игротеку провели...
В Выходе, не в Выходе,
нет,
а...
Нет, Восточные танцы, такое была студия танцев, мы на полу играли даже. Это одна была, да. Мы были улица, квест, мы были в Выход, забыла, как он называется, ну, тоже на левом берегу был.
Заперти.
Это все вот Алена подтягивала, да, она была администратором в Таймсе, соответственно, потом в Кислороде, и она танцами восточными занималась, занимается. И в квесте она потом, то есть, подтягивала, говорила, давайте проведем у нас игротеку. Мы же были мигрирующими, смеялись же, хотите закрыть антикафе, пригласите нас.
Да-да-да.
Потом, соответственно, у нас был наш горячо... А, нет, был фантайм.
Но два раза практически, и там было очень странно, там была какая-то толпа анимешников, которые играли в игры от звезды, типа кусалочки, ну не кусалочка, а что-то еще. И да, мне так... Самое странное место. А, нет, страннее всего была новогодняя игротека, когда мы где-то в Октябрьском районе тогда собрались. И...
Это когда самовар закрылся, да.
Да, и в центре коридора лежало 8 или 10 человек, мальчиков и девочек, ну, студенты, они наслаждались да, тем, что они лежали, ну, а мы вокруг них ходили так и смотрели очень странно, но при этом мы там пили шампанское, это чуть ли не единственная игротека с алкоголем. Да-да-да.
Да-да-да, было дело такое. Но это как раз после фантайм у нас, фонтан у нас были ночные еще игротеки, но потом... Аня Девяткина рассказала нам о самоваре вместе. И мы начали проводить в самоваре дневные. И так мы перешли из ночного режима, мы перешли в дневной режим. И нам это очень понравилось.
И в самовар пришел Иван с Алиной, которые были напротив, жили.
Да,
и поэтому это самое, да. Вика, соответственно, была там организатором.
Вика там работала, да. Познакомились, то есть все наши ходили, стандартные игроки. А что, после самовара у нас снова был фантайм.
Да, некоторое время.
Но опять же, да, прислушиваясь к своим постоянным игрокам, понимая, что приходя туда, люди себя чувствовали, что пришли в гости к незнакомым людям домой. И это очень было некомфортно. Поэтому потом мы попробовали в кафе, а, Travelers, кофейня у нас была, где нас кинули прямо за 15 минут до начала второй игротеки. Мы просто оттуда перенеслись в наш любимый Монтессори-центр и почти на 2 года.
Прям буквально в детский садик, да.
Да.
Саша недавно выкладывал фоточки, где Костя рисует.
А Тимур рисует, а Саша с Костей играют, да, как раз.
Да, Саша
на маленьких табуреточках.
Да, да, да. Но самое главное, там было место для хранения коллекции, для хранения игр, которые можно было достать и играть, а не таскать каждый раз, как на игротеке. Да. Вот.
И когда стала уже проблема, что вся коллекция в машине не помещается, чтобы возить с игротеки на игротеку, а составлять список, какие игры брать и какие не брать, это было сложно. А еще плюс мы жили на съемной квартире, это 8-й этаж, и это стало еще сложнее. Поэтому, когда нам сказали, что вот вам коморочка, в которой можно составить ваши ящики с играми, это было просто чудо.
Да, и это спасение. Бобровым прямо благодарность до сих пор.
Да, вообще до сих пор, да. И, кстати, в Монтессори у нас началась эпоха 2 раза в неделю, по субботам и воскресеньям игротеки.
Но потом как раз это у тебя же как раз уже появилась не то что коморочка, а прям свое место, где можно как раз именно выложить всю эту коллекцию.
Да, потом второе счастье наступило, когда появились стеллажи, и я разложила всю коллекцию клуба в стеллажи.
Да, а сейчас она уже тоже не умещается.
Да, тоже не умещается, поэтому надо будет это менять площадь. Да, у нас сокращаются игровые места таким образом. Коллекция вымещает.
Выдавливает игроков, да.
Выдавливает игроков, да. Не наоборот это заманивает, она выдавливает их. Ребят, ну подвиньтесь, вот мне еще надо вот поставить коробочку, а лучше стеллажик.
Это, кстати, не шутка. Сейчас у нас реально там пару столов уже просто тупо занято играми.
Ну да, да. И целая комната, я бы сказал, какая пару столов. Вот. Легаси комната как таковая.
Ну, легаси комната, там еще склад магазина.
Слушай, а вот по статистике хочу сейчас. Вот сейчас же после ковида новички. Я смотрю, что лица незнакомые появляются, и компании приходят. Но главное, что они не только приходят, они еще и возвращаются.
Да, сейчас есть возврат людей.
Ну и вообще с появлением стационарного места как такового неофитов стало же больше?
Ты знаешь, я бы сказала, не то что больше их, а идет, как сказать, текучка. То есть у нас сменяются. У нас именно те, которые ходят регулярно, они просто вот постепенно... Ну, старые игроки оседают по домам. начинают. Они реже ходят, они поддерживают клуб, Орекон, они реже ходят, ну, жизнь идет, не стоит. У кого-то семьи появляются, там все прочее. Но на их место приходят новые люди, и это радует.
Ну, да.
Потому что если смотреть те же дни рождения клуба, с каждым разом на фотографии людей все больше и больше. Это и те, которые новые появились, и это те, которые в честь праздника пришли поддержать клуб, которые были изначально. Да, они стали реже ходить. Но это так и должно быть. Жизнь идет. Но мне нравится то, что они все равно поддерживают и все равно есть.
Ну, есть некоторые дураки, которые бесконечно поддерживают. Там Лена Иванова, я там хожу. Но... Это самое. Но мы иногда реже ходим, иногда чаще, но все.
Конечно, но это жизнь. Так и будет.
Ну и вот, возвращаясь к теме, мы так развернулись нормально про Орекона и про Два Кота, потому что действительно это клево, это приятно, это действительно то, вокруг чего, на основании чего еще и наш подкаст появился, правильно? То есть не было бы Двух Котов, и подкаста бы не было. То есть это все равно какие-то боковые ветки именно двухкотовые. Вот. Саша посидел, как говорится, полгода поварился в полуориконах, да, Саша год уже или уже два года, наверное, плотно варится в Двух Котах, правильно же?
Если не больше по-настоящему.
Ну, по-плотному я говорю, чтобы вот каждый день забегать или когда-то там помогать.
Каждый день забегать – это немного особая история, да, особенно как раз со всей вот этой эпидемией.
Под названием ковид.
Да.
Ну и этим тоже, да. Не, я ковиду благодарен. Я за время ковида распечатал много новых коробок, которые, конечно, потом в коллекцию Два Кота, там всяческие плотины, межзвезд, еще что-то. Вот. И поиграл в это потихонечку, потому что пришел, помог раздать, выдать и забрал коробочку домой поиграть. Вот.
Ну да.
Поэтому ковид прошел нормально в этом отношении.
У меня так примерно прошла моя первая партия в картографов. Потому что коробочка пришла, она рассчитана на то, что ты можешь играть, там, не знаю, сотни человек. Какая сотня человек? У нас, блин, пандемия. В итоге домой ее взял, посидел, в одного сыграл, и понравилось. Так что вот, это у меня такой один из самых приятных моментов вот этого вот пандемийного периода, как раз вот именно в плане настолок был.
Настолки-то все равно приходили и прибывали в поток.
В том-то и дело, да.
У нас, кстати, не помню цифру, но мы фотку делали перед открытием после карантина.
Да.
Сколько всего пришло. Мы один или два стола пришлось поставить.
А, да.
Чтобы все сфотать.
Это было такое действительно. Ну, сейчас, ладно, сейчас уже благо, что клуб открыл свои двери наконец-то снова. Люди, да. И вот что самое как раз вот приятное, мне кажется, люди начинают возвращаться. Вижу лица, которых не видел уже очень давно. То есть начинают возвращаться именно вот просто, не знаю по какой причине, хотят поиграть. Именно на игротеке.
Ну, мы говорим, все-таки наша сегодняшняя тема все-таки новичковая, все-таки, господи, Gateway все-таки. И поэтому я могу сказать, что я последний раз видел тикет в воскресенье. Ребята раскладывали тикет, правда, раскладывали Европу. Вот. А в позапрошлое воскресенье приходили уже ветераны, можно сказать, клуба, то есть Саша с Женей. Вот. И они играли в абсолютную новинку. Это была Британия, да? Нет.
Есть Британия, там, как раз на Великобритании на одной стороне, а на другой...
Пенсильвания.
Во, Пенсильвания. Это одна сторона с технологиями, а другая сторона с акциями.
С акциями, да.
Да,
но
да,
это не
да,
абсолютно вот, новинка. После нее еще Франция вышла с Диким Западом.
А у нас ее нету еще, да?
Нет, есть. У нас нету самой-самой последней, которая Италия и Япония.
Да, вот Японию жалко, да.
И из маленьких Амстердама нету.
Но это тоже прям совсем новинка, она только-только вышла.
Да.
Ну, я понимаю, что, Юля, все-таки ты считаешь себя фанатом билета на поезд, и ты собираешь все.
Да, у меня есть две игры, три игры, которые я собираю все. Это ну-ка. Билет на поезд, это Dixit. И это Ньюэра, которая у меня собрана полностью.
Да, еще и с автографом Чевичика, да?
Да, теперь еще и с автографом на коробке.
С автографом автора, это, конечно, мощно. Особенно игра с такой давности.
Именно так.
Да, ну вот, и возвращаясь к билету на поезд, нужно сказать, что билет на поезд – это игра одновременно там и от 2 до 5 игроков, то есть она, в принципе, семейка. Вот, расскажите мне, я вот все время путаюсь вот в этом понятии семейка, что для вас именно игра семейная, чем она отличается от игры там абстрактной и игры, например, не знаю, стратегической, как сейчас пишут на сайте. Вот, что такое семейка?
Ну, давайте так, у меня семейка может быть и абстракт, у меня давно уже нету таких четких градаций игры, я все-таки считаю, что у нас очень много гибридов, но семейка для меня это та игра, в которую я могу прийти к друзьям, которые не настольщики, мы сядем и будем играть. Я прихожу домой к родителям, мы садимся и играем «Билет на поезд». Я прихожу тоже к друзьям, у которых есть дети, там 8, 10, там 12 лет. Мы садимся и играем. И я могу сесть с игроками, продвинутыми в клубе, и тоже с удовольствием буду играть в эту игру. Вот «Билет на поезд» — это такая игра для меня.
Я бы вот все-таки добавил тут один момент, что я в последнее время начинаю замечать, что для того, чтобы игра была семейной, очень важно, чтобы ее правила объяснялись как можно быстрее. И не только правила объяснялись, но и подготавливалась игра тоже быстро. Потому что бывает такое, что вот вроде бы правила простые, но там эти все пока колоды напишаешь, пока все вот это разделишь по цветам и так далее. Люди уже просто устают от одного вот этого вида.
И еще одно, что для семейной главное в Ticket to Ride, что это мне нравится, это время хода игрока. Его практически нету.
Да, кстати, отличный именно вот вариант, именно действительно, что ты просто...
Человек всегда в тонусе, он в тонусе.
Да, да, да.
Ему некогда отвлечься от игры, то есть он находится постоянно в игре. Ты вот только взял карты, вроде бы посмотрел, куда что построить, и тут тебе говорят, твой ход. Ты построил поезда, думаешь, какие тебе карты следующие нужны, а тебе говорят, твой ход. И это при игре на пятерых игроков.
Ну да.
То есть она происходит очень быстро, она держит тебя в тонусе.
Невозможно сидеть, копаться в телефоне и одновременно играть тикет.
Именно так. То есть ты смотришь на поле, потому что надо смотреть вот эти вот маленькие там кусочки, которые там из двух единственные. Либо тебе сейчас его построить, либо тебе потом в обход придется идти.
Вот, кстати, вот это тоже маленький момент, который люди постоянно тоже спрашивают. А вот есть ли в игре взаимодействие? Потому что очень часто вот встречают такие вот игры... Солитер, да, вот такой своеобразный именно, что вот люди сидят сами себе там в своих планшетах, там что-то такое, и никакого взаимодействия не происходит. Здесь вот именно тебе приходится постоянно на поле смотреть, потому что вот если мне займут вот это вот место, это вот прям, ну, мягко скажем, плохо, потому что мне надо будет что-то с этим делать. Конечно, разные карты, например, они по-разному к этому относятся. То есть та же самая Европа позволяет там построить станцию, да, вот эту. То есть есть вот эти входные пути, но не всегда. И иногда тебе как раз вот прям важно, чтобы вот было мое. И действительно, в телефоне там не посидишь.
И тут я вспомнил виноделие, которое мы играли на шестерых. Это было полное безобразие, во-первых, потому что были пару ходов. То есть ты оглядываешься, отрываешься от своего телефона, смотришь, что три человека еще сидят в телефонах. Один думает, второй ждет хода. Да? Но при этом до тебя доходит ход, ты такой на поле. Сволочи, вы что все заняли? Куда мне ходить? Зачем? Я просто перехожу в следующий сезон. Вот. Я, конечно, не понимаю, зачем играть в виноделие, потому что я и не умею в него играть, и все. Но «Билет на поезд» — это очень динамичная игра, и это прямо вот то, что доктор прописал для новичков. Я, честно говоря, могу вспомнить 10, ну, максимум 15% новых игроков, которым показали «Билет на поезд», и они сказали, господи, какая нудность, что-то еще. Я думаю, это те, которые прогуливали географию или которых не любила географичка. Потому что они смотрят на карту и говорят, елки-палки, опять это география, я не хочу в это играть.
Тогда от меня сейчас будет чистосердечное признание, короче. Потому что я когда давно-давно еще, по-моему, сыграл в Ticket to Ride, самый давно-давно, это когда-то вот очень давно было, и мне показалось это так долго. То есть вот с географией, ладно, проблем нет, но вот то, что ты просто собираешь карты одного цвета, выкладываешь... я даже вспомню, мы играли всего лишь втроем и играли на северных странах. Я сейчас уже понимаю, что карта вообще-то довольно замечательная, вот эти северные страны, потому что она чисто, по-моему, рассчитана на 3 игроков, если не ошибаюсь.
Да.
И я еще и победил, как обычно. То есть я больше всех жаловался, но, блин, и победил в итоге все равно. Мне кажется, эта стратегия работает.
Эта стратегия работает всегда. Да, как только человек начинает ныть, я уже понял, надо ныть в ответ. Иначе проиграешь.
И мне игра не зашла. Ну вот. Ну, как-то, то есть, мне показалось, как-то это все банально, потому что у нас ситуация была, это как раз проблема, мне кажется, игр на 3 игроков, потому что 2 игрока, которые мои соперники, они как-то сцепились друг с другом, и они друг друга там и подрезали, и все такое, и они делали маленькие маршрутики, там друг другу портили все, а я как-то пошел по длинным маршрутам, и просто вот в обход, просто вот у них там какие-то свои конфликты, у меня свой, блин, я сам себе создаю пути. Я по своим создаю большие пути, они мне даже толком не мешают, потому что они там тратятся на вот эти мелкие пути. Я их обыграл, просто жестко обыграл. И вот как-то у меня это оставило такое странное какое-то впечатление. И потом...
Что играть не хочу, но игра хорошая.
Вроде бы я даже не могу сказать, что игра хорошая. В том смысле, что она мне не нравится, я вижу, что она простая. Я вижу, что она простая, семейная, и мне казалось, самая большая проблема, что она затянутая. Что вот эти вот там полтора часа или там час-полтора часа ты сидишь там, играешь, вот это вот выкладываешь, взял карты, выложил, ой-ой. Короче, я думал, как-то это жестко. А потом, много лет спустя, вышли как раз уже вот эти вот Нью-Йорк, Лондон и сейчас вот Амстердам вот этот вот. И я когда в них сыграл, это которые вот эти маленькие коробочки, которые именно городские коробочки, да?
Как я их называю, семечки.
Да-да-да-да.
Я в них не играл еще, и вот как раз хотел бы услышать насчет допов.
15-20 минут.
15
минут
максимум. Нифига
себе. Не, смотрите, я остановился на следующем этапе. Я когда-то выиграл чемпионат Игранска на Азии, но мне не нравилась никогда эта карта. У меня там было пару карт, я очень любил Швейцарию, я люблю ее в электронном виде.
Ой, она великолепна.
Великолепна, просто великолепна. Никогда не играл в северные страны, не очень люблю Европу как раз из-за вот этого длинного северного пути, но в то же время готов играть в нее чаще, чем в Азию. А дальше для меня полный провал, потому что я какую-то играл, где технологии нужно было изучать, мне не понравилось.
Потом
была трехчасовая партия в поезда и корабли. Это Real просто было какое-то...
В ней мозг ломается, когда ты взял маршрут, а потом тебе говорят, а теперь ты должен выбрать, сколько тебе взять вагончиков и сколько корабликов.
Вот это вот я и говорю. Уже на самом начале у тебя начинает взрываться мозг. А после этого есть все-таки, да, коротенькие вот эти? Я просто дальше уже не углублялся.
Вот и они замечательные, просто вот как конфеточки, просто как карамелечки, просто. Это прям маленькие такие филерки, просто на 15 минут.
Нью-Йорк с такси. 15 минут.
Там, да, там вместо поездов такси используются, или вот эти вот двухэтажные как раз автобусы. В Амстердаме я не знаю, что там, я как-то не видел.
Да, еще не приехал, не заказывали еще я.
Но абсолютно замечательная тема, потому что такое прям напряжение постоянно, потому что игра, она вот заканчивается вот просто сразу, ты вот видишь, что тебе надо конкретно, ты не можешь просто взять, там, я наберу много карт, да тебя обгонят просто. Тут надо прям вот именно конкретное взять, выложить и не дать другим там себе подрезать. И там еще, короче, вот прям максимизация очков идет какая-то вот просто, чтобы как можно больше вот этими маленькими там такси наработать себе вот этих очков, выставить все и вот просто спокойно быть довольным, а потом еще раз сыграть, потому что игра быстрая. Вот это вот просто замечательно.
Ну, я видел билет для детей, он меня вообще произвел впечатление какого-то обрезанного, урезанного в угоду неизвестно чему, и я на него даже дальше смотреть не стал, то есть как это самое.
Кстати, зря.
Нет, я играл в маленький серп. Я играл в маленький серп. От этого серп мне больше не понравился, то есть ни капли. Поэтому вот насчет First Journey я точно так же думаю.
Ну, на самом деле, там единственное, что сделали, то, что ты, когда построил маршрут, ты его сразу же открываешь, получаешь, не получаешь очки, а там сделали игру-гонку. Тот, кто первый построил определенное количество маршрутов, то ты выиграл. А, там заканчивается раунд, и если его никто не догнал, тогда он победил. Uh-huh. А мне очень понравились там, ну, умилительные сами вагончики, они большие, крупные такие, красивые, картинки там, там что там, цистерна молока там с коровой там.
Там, да, к каждому городу привязана какая-то картинка, чтобы детям было проще. Там, например, то есть тебе не будешь говорить там из Бостона в Детройт, а от осьминожки, например, там к чему-нибудь там, не знаю, кораблику.
Это те, кто не умеет читать еще.
Да-да-да. И прям замечательно, потому что я с детьми вот так вот именно играл тогда.
И сами вагончики, карты вагонов нарисованы тоже красивые. На самом деле, дети, которые еще вот до 7 лет, 7-8 лет, отлично в нее играют.
Да, да. А,
и причем они могут уже играть самостоятельно, без взрослых, потому что очки считать не надо тебе никаких. То есть этого элемента нету. То есть дети сами, они выполняют маршруты. Вот я соединил вот эти, цель выполнил, все, открыл билет, я его выполнил, взял новый там. Выполняешь, выполнил. Все, кто там, не помню сколько, 5 или 6 маршрутов надо выполнить, все, игра заканчивается.
Там тоже довольно быстрая, потому что детская.
Да, она детская. Ну, нам будет в нее скучно играть, но для детей она прям вообще отличный вариант. И то, как она красиво сделана, тоже. Кстати, я открыла Амстердам, там тележечки.
Тележечки.
Надо попробовать, да, может быть.
Это, по-моему, самая старая, да, часть, если мы говорим о временном периоде.
17 век, золотой век Нидерландов написано.
У меня есть проблемка. Я хочу порекомендовать билет на поезд каждому. То есть, кто не приходит, я смотрю на человека и говорю, вам нужен билет на поезд. Он говорит, нет, 3000, 3500 дорого, давайте что-нибудь. Я говорю, тогда черепашки бега. Все, то есть у меня два. Не хочешь билет на поезд, бери черепашки бега.
Вот, кстати, этот маленький момент, что билет на поезд можно найти даже, блин, в Эльдорадо, даже в магазинах электротехники. То есть они есть во всяких там книжных, они есть в гипермаркетах во всяких вот этих вот.
То есть, а есть потому везде. Что билет на поезд уже становится в глазах обычного обывателя, ну, она не дотягивает до монополии, но про поезда многие
узнают. Но обгоняет Манчкин, да.
Ну, Манчкин, тут разные возраста. К заинтересованности. Но в таких больших магазинах почему продаются там Манчкин, Монополия? Потому что их не надо продавать.
Да.
Люди их знают, люди пришли, купили.
Ну, в принципе, да, они сами себя продают.
Да, они сами себя продают. И билет на поезд тоже сам начал себя продавать уже.
Тогда давайте так, я хотел спросить, кому порекомендовать билет на поезд, но я спрошу тогда, кому нельзя рекомендовать билет на поезд, кому эта игра противопоказана?
Я хотел бы, наверное, так сказать, что билет на поезд, вот именно который вот есть во всяких этих магазинах, это прям хороший настольный подарок. То есть, если меня, например, спросят, вот человек ничего не играл, да, например, какая вот я вот игру такую куплю, чтобы, ну, блин, чуть ли не гарантированно, что понравится, да? Билет на поезд будет один из первых, которые я подумаю. Если я ничего о человеке не знаю, билет на поезд – это вот почти вот гарантия, потому что это вот прям очень хорошая, но при этом в правилах настолько простая игра. А именно прям не порекомендовать. Вот честно, мне кажется, оно очень много пунктов все-таки выделяет, именно что там есть взаимодействие.
Но при этом она у нас заняла 5-е место, правильно?
А, 5-е место, да. Каркасон даже вот из вот этой классической тройки, Каркасон оказался выше, да.
Вот я и говорю, то есть народ игру знает, игру любит, но фанатов нет. Фанатов «Покорения Марса» гораздо больше.
Ну, это немного разные весовые категории, мне все-таки кажется.
Ну, я понимаю, но тем не менее, в нашем народном топе они соревнуются друг с другом.
Ну да. Билет на поезд, если вот прям не рекомендовать, я вот даже не представляю, чтобы, например, пришел кто-то в клуб, говорит, вот хочу игру. Я такой смотрю на человека и говорю...
Только не билет.
Билет на поезд.
Только не билет на поезд, да. Вот.
Я вообще не могу представить такого человека у себя в глазах.
А я могу, кстати, два все-таки есть пункта. Вот человек, вот как раз Аркадий так уже говорил, вот у человека прям вот просто максимальная неприязнь к географии, к любой, к хорошему арту тоже неприязнь. Вот такому человеку билет на поезд давать
нельзя. Ему какие-нибудь битвы на горе черепопламени,
да? Или если человек прям вот поезда не переносит по какой-то причине. То есть это вот прям, ну действительно, я не знаю вот именно что такое, чтобы я мог не порекомендовать.
Но это надо очень сильно хорошо знать человека.
Да, да.
Потому что такое в глазах не прочитаешь у покупателя.
Вообще, кстати, я могу один момент все-таки заметить. Что сама тематика билета на поезд, она такая очень довольно спокойная. Ну, мы поезда, у нас тут, блин, билетики и все такое, красивые там поезда, вагончики, вон локомотив у нас разноцветный. Для некоторых это может показаться, что это слишком скучно. Поэтому, например, я бы не порекомендовал вот билет на поезд именно прям детям. Потому что есть вот у них именно детский билет на поезд, а который обычный классический билет на поезд, я имею в виду Америка или там Европа, или вот сейчас в России еще Азия там появляется, да, вот как раз северные страны еще, да, 4 же коробки. Что вот эта коробка будет слишком такой, может быть, мне кажется, скучной. Именно что там, да, очки получаем, вот если это, то плюс, если это, то минус. И я с таким сталкивался, что некоторым детям вот надо, например, кубики покидать, или вот чтобы там, ну, эмоции какие-то вот били там, да. Это, мне кажется, вот билет на поезд вызывает эмоции, но немного у других людей, скажем так. Потому что я видел сильные эмоции от билета на поезд, но это было как раз не у детей.
Ну вот я и хочу сказать, что билет на поезд нормально уже дети там начинают играть 10 плюс лет. А до этого, ну, это единицы у меня встречались дети. Но и то они садились за билет на поезд только когда уже видели, что играют родители. Там посмотрели 2-3 партии, и потом, о, можно мы, я с вами.
Потому что, да, реально, можно сходить посмотреть просто со стороны, и ты уже все правила поймешь.
Да, да. Слушай, у меня реальный случай. Мы ездили к друзьям, дочка 9 лет. Мы приезжали к ним с Доминионом. Мы играли с родителями. У нас четверо, она игра на четверых. Все, мы играли, приезжали к ним. В какой-то момент они себе тоже купили домой ее. Думали, вдвоем будут играть. Достают коробку, дочка подходит, а я с вами. Ну, ты же правила не знаешь. Я прекрасно их знаю уже. И стала, и села играть с ними. Потому что она просто наблюдала, как мы играли в нее.
Так Капабланка в шахматы выучился играть. Он смотрел, как папа играл, да-да.
Да. Также она с нами, ну, билет на поезд, мы ее сразу же посадили. Но почему-то вот у меня было то, что билет на поезд, она с нами сядет играть нормально, да. То есть я ее позвала. Ну, игра на пятерых еще, а не на четверых. А Доминион как-то вот у меня была планка, что, ну, еще ребенок не дорос. А она села и начала играть.
Но там правил больше.
Да, 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 да. Угу.
Ну да, это здорово. И последний тогда вопрос. Вот если тикет мы посоветовали, тикет купили и зафанатели по тикету, что должно быть следующим? Вот чтобы мы посоветовали фанатам тикета, чтобы, как говорится, соскочить с иглы удовольствия билета на поезд и пересесть на что-нибудь другое.
Я уже думал, сейчас допы будем как раз советовать, да?
Нет, а я бы посоветовала, если он взял на пятерых игроков, обязательно Швейцарию и потом какой-нибудь Нью-Йорк или Лондон. Все, достаточно, в принципе, дома иметь.
Нет, а кроме билета. О!
А у меня, кстати, есть предложение. Я вот сейчас вспомнил, потому что вот сегодня я видел, как на игротеке раскладывают Steam. Я не помню, как он по-русски, правда, называется. Steam, железнодорожный магнат. Потому что это поезда уже совсем другого уровня.
Ой, нет.
Конечно, когда я так говорю, я знаю, кто-то там смеется в чате, потому что для них совсем другой уровень. Это какие-нибудь там игры из разряда 1800 каких-то там годов. Ну, игры-то называются 1800 и там что-то.
У Стима есть семейный режим. Когда ты вначале не выбираешь, не сидишь бесконечно думая, сколько бы ты должен заплатить денег, чтобы играть нормально, а просто получаешь какую-то сумму. Я один раз играл в Steam, потом я пришел, я готов был рассказывать правила, но я не нашел компании. То есть я не стал настаивать, потому что мне показалось, что этим игрокам будет не очень интересно. То есть Steam — это вот как для тебя калимала, першит в горле. Да. То есть есть евро, есть атмосферное евро, есть сухое евро. Для Саши Калимала, у него постоянно першит в горле от сухости Калималы. Мне ничего. Я, в принципе, даже ее Томичам показывал. Ну, когда показал Томичам перед квизом, я понял, что да, действительно суховато. Вот. И Steam – это вот такая вот вещь, которую я бы не советовал. Это как Clash of Culture, который на 5 лет отбил у меня желание играть в настольные игры, когда он еще назывался Sid Meier's Civilization.
Но да. Я правильно понимаю, что именно если предлагать паровозную тему, да?
Нет, не обязательно.
Я за разнообразие. Я бы какой-нибудь дальше там, если именно мы как рассматриваем как семейную игру, я бы для разнообразия тот же там Azul Splendor.
А если на пятерых?
Пряности.
Маленький принц построил планету. Мне прекрасно нравится.
Ой, маленький принц, разрушитель семей.
Я еще хотел одну вспомнить. Правда, ее сейчас, по-моему, в России нигде уже не найти, наверное. Ну, она и за рубежом тоже становится сложно найти. Это Залоретто. Потому что там вот это тоже, ты собираешь вот эти вот комбинации именно свои, то есть классический вот этот set collection, и он тоже вот максимально семейный. Жалко, что его сейчас вот никак не найти вообще.
Ну вот есть еще Bonanza.
Bonanza?
Тоже того... Bonanza, да. Тоже как бы того же уровня, что за Loretta или Colaretta, вот. Но мне кажется, они немножечко абстрактны.
А вот я бы ее посоветовал на другую игру. Но это об этом позже.
У меня есть мысль, что можно посоветовать «Медвежий парк» как таковой. То есть что-то вот похожее... У меня похожее ощущение от «Билета на поезд» и от «Медвежьего парка».
Я так смотрю, мы больше как-то соединяемся именно... У нас вообще такая мысль, что если человеку понравилось «Билет на поезд», это значит, что ему и нравятся просто игры.
Семейки.
И мы продолжаем как раз. Товарищ дорогой, а ты попробуй, пожалуйста, вот... А вот «Сплендер», пожалуйста, «Роскошь» нашу. Или «Медвежий парк».
Но «Сплендер» и «Роскошь» — это то же самое набор, сбор сетов.
Единственное, я бы еще сказала, я недавно совсем попробовала игру, и мне она очень понравилась. «В поисках Эльдорадо» — тоже отличный шаг после «Билета на поезд».
Да, а на этом, наверное, мы как раз, на этой ноте мы как раз ровно и закончим. Тем более, Юле уже пора идти.
У нее есть юная настольщица, да-да-да.
Есть кого растить, да. Поэтому всем спасибо.
Все, всем спасибо. Пока.
Пока-пока.
И до встреч.
Было здорово.
Все, пока-пока.